Шримад Бхагаватам, 4 песня, глава 8, текст 72. Триратранте, триратранте, капитха бадарашана, натма врита анусмарена масаммане, ниньерчаян харим. В течение первого месяца Друва Махарадж питался только плодами и ягодами. Он ел один раз в три дня, чтобы поддерживать жизнь в своем теле, а все остальное время посвящал поклонению Верховной Личности Бога. В этом как бы суть, смысл йоги, практики йоги. Уменьшить время, которое требуется для поддержания тела обычного режима. К минимуму свести все потребности тела. Таким образом освобождается время для духовной практики, для медитации. Сегодня у людей нет и минуты времени, чтобы просто подумать о жизни, о смысле. Ведь нам некогда, мы очень заняты. Правда так? Нет йоги. Нет йоги. Йога — это уменьшение потребностей тела. И таким образом много времени освобождается. Если следовать садхане, предписанной, это правило йоги, у нас будет достаточно времени для всего. Время отнимают только чувственные удовольствия. Сегодня это беда, интернет-беда. Сильно сейчас влияет на чувства преданных, кто работает с компьютером. Хочется заглянуть туда и туда, там очень много информации. И там есть зрительные образы, есть анимации, фильмы, есть звуки. Очень могущественное влияние на ум человека, разум. Но поскольку это отвлекает человека от исполнения долга, его разум раздваивается. Всегда, когда вы думаете о нескольких вещах одновременно, невыполненных, разум раздваивается. Многоветвист разум тех, кто нерешительный. Таким образом, личность начинает чувствовать себя неполноценной, неудовлетворенной. Это стало нормой жизни. Неудовлетворение считается хорошо, так вы будете что-то делать. И в конце концов человек вынужден ходить на работу, потому что нужно жить. Так его принуждают чувства к этому. Не долг, а принуждают чувства. Это порабощение называется. Раздвоенный разум. Не только раздвоенный, что ум может одновременно как бы иметь в виду несколько вещей сразу же. Невыполненных, или о будущем, или о прошлом думать, то, чего нет. Когда это накладывается на настоящий момент, появляется у него как бы элемент прострации или эмоциональный элемент. Вот этот эмоциональный элемент — это бич современного общества. Безрадостное существование. Чтобы обрести силу разума, чувств и ума, нужно думать о чем-то одном. Но как отбросить все эти мысли, которые накладываются и создают это умонастроение? Умонастроение меня держит. Я не могу вырваться из этого умонастроения. Расстроен. И что бы ни делал, я все равно расстроен. Или возбужден. И что бы ни делал, все равно возбужден. Это уже умонастроение. Это не просто мысль. Смаран Бхаван, говорится. И это монастырь отвечает за нашу собственную жизнь уже, будущую и настоящую жизнь. Как сложится наша судьба, это Смаран Бхаван. Ям-Ям описывает Смаран Бхаван. И в конце жизни этот Смаран Бхаван определяет новый тип тела. Можно родиться уже в депрессии. Получить такую генетику. Можно родиться уже неполноценным человеком. Почему он думал, находился в этом состоянии в прошлом? Поэтому в Явасе, Атмика, Будхи думать нужно об одном. Но что такое одно? То, что вытеснит все неблагоприятное. Вот это бхава, духовная бхава. Если все свести, все эти наставления к одному, все священные писания, то нужно постоянно, сосредоточенно воспевать святое имя Бога. Все. Все. Это есть Явасе, Атмика, Будхи. Это есть отречение, это есть знание, это есть аскеза. Все, что веды нам предлагают, все результаты, все пути, все есть в этом процессе. Достаточно. Самодостаточный процесс. Итак, когда у нас накладывается много всяких мыслей, идей, прошлого, будущего, несовершенных планов, тревог, нам трудно будет повторять мантру. Это называется состояние безверия. Мне кажется, что мантра не поможет мне. Когда очень сильно расстроен, говорю, мантра даже брать не буду в руки. Что мне нужно? Укол, антидепрессант. Вот это поможет. Да, майя так могущественна, что может до этого дойти. Может до этого дойти, что как бы необратимо, я уже не могу встать на ноги. Не могу. Ум не позволяет мне встать на ноги. Он меня убедил, меня победил, все. Я пал на колени перед майей. Мне нужны антидепрессанты. Санаторий. Или красивые женщины. Что там еще? Что меня может успокоить мои чувства, удовлетворить мои чувства? Это называется материалистический образ жизни. В безверии и в этих потребностях, вечных потребностях ума, чувств. Йога означает, мы сводим к минимуму, но придерживаясь наставлений вед, аскеза не должна быть демонической. Демоническая аскеза сводит с ума человека дальше. Она не делает его здоровым. Он становится сумасшедшим демоном просто. Чем больше человек совершает демоническую аскезу, тем требовательнее он становится к окружающим людям, злее. Кажется ему, что все ему должны. Просто. Ты должен, ты должна, ты должен, ты должна, вы должны, они должны были. Это плод демонической аскезы. Я работаю, работаю, а потом говорю, они должны мне. Потому что я работаю. Я совершал аскезы. Аскеза должна быть согласована с писаниями. Чтобы ум оставался здоровым, свободным. От чьей бы то ни было подачки, долгов, кармы. Или я никому не должен быть. Долг освобождает меня от этих обязанностей. От торговых отношений. Итак, здесь речь идет о йоге. То есть остальное время он посвящал поклонению Верховной Личности Бога. Раз в три дня стал есть. В Индии цветок капитха в просторечии называют каета. В английском языке нет эквивалента этому названию. То есть есть некоторые понятия, которые в языке, скажем, английском отсутствуют. Прабхупада не может перевести этот термин. Нет эквивалента, нет понятия такого. Не только это слово каета, есть другие слова тоже. В комментарии Прабхупада упоминает, есть санскритские слова, которые описывают оттенки бхавы, нет эквивалента. Слово раса тоже не имеет эквивалента в английском языке. Ну, према тоже не имеет, на самом деле. И атма тоже, строго говоря, не имеет. Люди путают дух, душа, так вот, нет точного эквивалента. Но следует отметить, что люди практически не употребляют пищу плоды этого растения. Их едят только лесные обезьяны. Однако Друва Махарадж ел эти плоды. Где-то в лекции Прабхупада объяснял, есть такие плоды, деревья, у которых плоды по твердости подобны свинцовым пулям. Это плод. И едят обезьяны некоторые. Эти плоды едят. Человек не сможет их переживать. Очень сложно. Некоторые обезьяны могут их разжевать и съесть. Не знаю, в этих ли плодах он говорит или нет. Он делал это не потому, что они очень вкусные, а только ради того, чтобы поддерживать жизнь в теле. Тело нуждается в пище, но преданный не должен есть для того, чтобы насладиться пищей и удовлетворить свой язык. Это очень тонкий момент для современного человека. Как есть пищу, не удовлетворяя язык при этом? Здесь имеется в виду, язык чувствует вкус, это естественно. Это еще не проблема, это дар природы. Мы должны чувствовать вкус пищи. Без вкуса пища практически не может усвоиться должным образом. Есть 6 вкусов. И все эти вкусы используются для того, чтобы усвоить. Потому что пища – это просто какие-то материальные ингредиенты. И как эта пища, эти ингредиенты становятся моей плотью живой, никто не знает. Без участия тонкого тела это невозможно сделать. На тарелке вареники украинские, сметана, все, что нужно. Ну, сделайте из вареников организм какой-нибудь из сметаны. Ну а вот, пожалуйста, процесс, вот человек пережевывает, съедает, и эти вареники становятся моей плотью, живой плотью. С участием тонкого тела это происходит. Необходим вкус. Язык должен чувствовать вкус, глаза должны видеть, уши должны слышать звуки, различать их. Так мы живем. Без этого жизнь не существует, как бы. Если нет восприятия объектов чувств, это называется смерть. Если мы не способны воспринимать объекты чувств, это называется смертью. Неспособность воспринимать объекты чувств. Но это одна сторона, это естественная сторона нашей жизни. Так мы поддерживаем жизнь, свое тело, здоровье и прочее. Радость можем поддерживать. Но если язык нам указывает на то, что нам не нужно есть, это очень опасно. Опять же, нужны шастры. Язык может прийти к чему угодно пробовать. К чему угодно. Ребенок, когда изучает мир, начинает, он в рот берет все, что угодно. Собственное испражнение попробует. Его нужно привычать. Это не надо. Вот это возьми, пробуй, ешь. А сейчас вот это не надо. Руки грязные. Стоп, надо мыть сначала. Потому что есть язык, и он могущественен. Он так останется с животным, если вы не воспитаете его. Итак, что я еще не пробовал? В каком ресторане еще не был? Когда мы были в западных странах, там продаются такие каталоги, очень толстые каталоги, ну, скажем, рестораны Стокгольма, например. Там все рестораны Стокгольма, пожалуйста. С фотографиями, с блюдами, с меню, все, что вы хотите там есть, можете прям вот выбрать, в какой ресторан пойти, что вы еще там не пробовали в этом каталоге. И люди сидят часами иногда. Это пробовал, вот это я не пробовал. О, вот это надо попробовать. А тут это я пробовал. Ты был там? Вот это хорошая вещь, правда? Да, я пробовал. И сидят часами, перелистывают страницы. Это язык. Просто язык. Шарира Абидяджал, Джо Дендрия Тахикал, Джива Пхери, Вишайса. Это путь в ад, говорится. Таким образом, языку не нужно задавать волю, здесь имеется в виду. Он не должен нам указывать путь. Он должен принимать то, что благоприятно для моего духовного развития, отвергать то, что неблагоприятно для моего духовного развития. То есть присутствие разума должен действовать под наблюдением. Бхагавад-гите говорится, что есть нужно ровно столько, сколько необходимо. Мало есть плохо, много есть плохо. Много спать плохо, мало спать плохо. Ровно столько, сколько нужно. Человек должен есть для того, чтобы поддерживать здоровье, а не для того, чтобы наслаждаться вкусом пищи. Друа Махарадж является ачарьей. И, подвергая себя суровым аскезам, он учит нас, как следует заниматься преданным служением. Мы должны хорошо знать путь, который прошел Друа Махарадж. последующих стихах будет рассказано, какую суровую жизнь он вел. Необходимо всегда помнить, что стать истинным преданным Господа далеко не просто. Прабхупада говорит, нужно всегда об этом помнить. Однако для людей нынешнего века Господь Чайтанья по своей милости облегчил эту задачу. Но если мы не будем выполнять даже простых требований Господа Чайтаньи, то о каком преданном служении вообще может идти речь? То есть это самый-самый простой путь, который мы сегодня имеем. Самый элементарный. Уже упрощать дальше некуда. Это наша последняя возможность, последний шанс. И очень сильный шанс, реальный шанс. Люди этого века не способны на аскезы, которые совершал Друва Махарадж. Однако мы должны неукоснительно следовать регулирующим принципам. Регулирующими принципами, установленными нашими духовными учителями, ни в коем случае нельзя пренебрегать, так как они помогают обусловленной душе обрести освобождение. Что касается нашего общества ИСККОН, то мы требуем, чтобы каждый его член следовал 4 ограничительным правилам. Повторял каждый день 16 кругов мантры, и вместо того, чтобы есть изысканные блюда, ради наслаждения языка принимал в пищу прасад, предложенный Господу. То есть это уже ограничение в благости, то есть что любит Господь. То мы предлагаем, то едим сами. Что предписано для нас. Разумеется, это не означает, что если мы постимся, то Господь тоже должен поститься. То есть божеств можем кормить, даже когда постимся, можем кормить. По мере возможности мы должны предлагать Господу самую лучшую пищу. Однако это не следует делать для того, чтобы удовлетворить свой язык. Ну вот правило для саньяси, он не должен для себя готовить вообще. Для Господа может готовить, для себя нет. Прабхупада однажды показал, как это. В годы Второй мировой войны Прабхупада в Калькутте, Калькутта подвергалась бомбардировке планомерной, готовил кочори для своих божеств. Ну каждый день он это делал, чтобы предлагать Господу кочори. И когда была тревога, воздушная тревога, все жители бежали в бомбоубежище и говорили: «Бабаджи, надо уходить, сейчас будет бомбежка». Прабхупада отвечал: «Я приду, я сейчас предложу кочори Господу, я приду в бомбоубежище». «Бабаджи, погодите, смотрите. В тот день бомбили тот район. Вчера бомбили вот этот район. Сегодня наш район будет подвергнуться бомбардировке. Надо сейчас уходить». Я сейчас пойду, сейчас предложу Кришне кочори. Пойду в бомбоубежище. «Бабаджи, сейчас бомба на голову упадет, понимаете? Прямо сейчас нужно уходить туда. Если бомба упадет мне на голову, я в нее увижу Кришну», — сказал Прабхупада. «Идите, я приду позже. Я должен накормить Господа». Это не для имитации, мы говорим просто, поясняем, иллюстрируем, что это за сознание Кришны такое. Одно дело готовить для языка, это совсем другое дело готовить для Кришны. А огромная разница, простите. Это огромная разница, это не нюанс жизненный, это принципиальная разница огромная. Это нас освобождает от рождения и смерти тоже. Язык нас держит в этом мире, язык, речь, вкус. Он дает пищу желудку, а желудок требует наслаждения, давя на гениталии, но язык начинает первый, главное чувство. Поэтому две вещи накладываются строго. Это 16 кругов мантры языком и Кришна-прасад языком. Таким образом, нас язык может очистить. Этот же язык может нас очистить. Наша пища должна быть по возможности простой, такой, чтобы поддерживать наше существование и давать нам силы для занятий преданным служением. Необходимо постоянно помнить, что в сравнении с Друвой Махараджи мы ничего из себя не представляем. Нам не под силу ни одна из аскез, совершенной Друвой Махараджи. Ради самоосознания мы не приспособлены к тому, чтобы заниматься таким служением. Однако, по милости Господа Чайтаньи, для нас сделаны все возможные в этот век уступки. Поэтому мы, по крайней мере, должны всегда помнить, что если мы будем пренебрегать предписанными обязанностями в преданном служении, то не сможем исполнить миссию, которую мы на себя взяли. Наш долг – следовать примеру Друвы Махараджи, который был исполнен решимости во что бы то ни стало достичь поставленной цели. Разные методы, а решимость та же самая может быть, должна быть. Это пример Друвы Махараджи дается поэтому. Потому что следовать методу Друвы Махараджи невозможно сегодня. А вот решимость можно обрести, просто вот слушая об этих лилах. Разум очень могущественен на самом деле, если он поверит. Горе скажет, иди сюда, гора подойдет, Иисус сказал. Если поверит, разум становится очень сильным. Поэтому то, что мы не можем сегодня, не беда. Практикуйте. Укрепляйте свою веру, знания. Завтра сможете сделать что-то, то, что не можете сегодня. А послезавтра еще больше сможете сделать. Когда Индрадюмн Махарадж рассказывал о своей жизни когда-то, он сказал такую вещь. Я, говорит, видел саньяси, я познакомился с одним учеником Прабхупады, саньяси Вишнуджан с вами был, который произвел сильное впечатление на него. Они путешествовали день там, два дня там, три дня тут. Я думал, неужели это возможно так жить? Неужели так вот возможно жить на колесах постоянно вот так вот? А сейчас, он говорит, с Дандой сидит Махарадж. Я не представляю, говорит, другого существования. Возьмите Шилу Прабхупаду. Во сне гуру пришел, сказал Абай Чаран. Прими саньясу. Прабхупада же проснулся. Саньяса. Он же понимал, что такое саньяса. Какая же саньяса? У меня работа, у меня семья, у меня дети. Нет, дурной сон мне приснился. Нет? Я, говорит, не представлял такого. И второй раз сон приснился. Принимай саньясу. И даже второй раз Прабхупада говорит, я не стал рисковать. Я ждал еще какого-то знака последнего. И тогда духовный брат сказал, Абай, ну почему ты не принимаешь саньясу? И так случилось, что жена захотела чаю, пошла, выменила чай на Шримад Бхагаватам, Прабхупада ушел из дома, и мы знаем эту историю. Это уже Кришна все устроил, просто все устроил. Если мы имеем такую веру и сильный разум и решимость, Кришна все устроит, нам не нужно добиваться этого каким-то другим путем, нужно просто обрести веру. И все. У людей веры нет ни во что сегодня, поэтому они дерутся. И думают, что могут так добиться в жизни чего-то, без веры, просто силой. Ну так живут животные. Никакой религии, только силой, клыки и когти. Бомбы придумали, бактериологические оружия, другие. Так живут животные разумные. Вера, знание, качество, и все у вас будет необходимое в этой жизни обрести высшую цель. Мы тоже должны быть полны решимости до конца исполнить свой долг в преданном служении в этой жизни, а не рассчитывать на то, что сможем завершить начатое дело в следующей жизни. Мы скажем, о, в этой жизни према в гороскопе нету. Нет, это ни у кого нет. Редко у кого. А тот принял саньясу, так у него в гороскопе это есть. Материализм, материализм. Надо читать Шримад Бхагаватам, а не астрологию. Астрологию иногда тоже можно, ну, при необходимости. Но вера наша должна быть здесь. Выше всего веру нужно понять, над всеми науками. Один царь сторожил коров по ночам, брал оружие и ходил вокруг коровника. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Коров же хорошо сторожить? Если хорошо, должны подхватывать. Если плохо, вы должны молчать. Это хорошо, так я понимаю. Сам царь, он должен был подать пример просто. Он ради примера это делал. Ему не было необходимости, но ради примера всем подданным. Если вы очистите лидера, Прабхупада говорил, очистится все население. Не надо политики, войн, там, заказных убийств. Просто нужно очистить одного лидера. И общество постепенно очистится. И чтобы чистоту поддерживать, этот царь сторожил коров, подавая пример, как нужно относиться к матери. Но темной, безлунной ночью тигр напал на коровник. Царь опытный воин, по звуку услышал рык, он немедленно там появился с мечом, взмахнул мечом и, как ему показалось, убил тигра. Но в темноте он промахнулся, он убил корову. Тигра легко ранил, отсек ему ухо и все. Но когда взошло солнце, он помертвел. Вот это какой я пример подал. Вот теперь этой ошибки последуют мои подданные, вся страна. А по ошибке, а случайно. С этого все начинается. О, даже цари ошибки совершают. Я-то кто такой? И когда пришел его гуру Васишта, он сказал, дорогой мой, тут нужно суровое наказание. Чтобы очистить этот поступок и все царство, ты родишься шудрой, низкорожденным 100 жизней подряд. Мое проклятие тебе. Чтобы каждый, кто вспомнил эту историю, вздрогнул от ужаса просто. Царь принял проклятие, поклонился мудрецу. Он читал Бхагаватам, но не смотрел в гороскоп. Он оставил царство, царские одежды, все атрибуты, полностью отставил все это. Ушел в лес и, согласно правилам предписания, практиковал преданное служение. В момент ухода он думал о Верховном Господе и вернулся на Вайкунтху. Никаких старорождений не было. Согласно его карме, ничего не произошло. Он просто вернулся к Богу. Мы никогда не сможем освободиться, пока не вернемся к Богу. По его милости. Всегда в гороскоп посмотрим и скажем, о, еще рано. У меня тут столько всего еще. Столько планет влияет на мою жизнь сейчас. Нет, в этой жизни никак. Но шастры говорят, абсолютно каждому человеку дан шанс вернуться к Богу. Каждому, каждому, каждому. Закрытыми глазами, каждому. Это вопрос просто обучения. Это все. Некоторые практики. И тут вот пример Друва Махараджи. В течение 2 месяца Друва Махарадж ел 1 раз в 6 дней. Значит, 3 дня сначала, теперь в 6 дней раз. Питаясь только сухой травой и листьями, уже плоды не ел. Так он продолжал поклоняться Господу. В течение 3 месяца он вовсе перестал есть и жил на одной воде. Принимаю раз в 9 дней. Вы уже начали поститься сегодня, так я понял? Уже аскеза началась. Ну, только до обеда у вас, не больше. По милости Господа, читание. Во времена Рамануджа Ачарьи инициация проходила не так. Тилаки ставили огненными клеймами на тело. Это называлось инициация. Мы огонь позже разожгем. Он постоянно был погружен в транс и поклонялся Верховному Господу, которого воспевает в самых лучших стихах. За 4 месяц Друва Махараджа в совершенстве овладел дыхательными упражнениями. Так что делал один вдох в 12 дней. Медленный вдох. На 12 дней нужно рассчитывать вдох. Начиная с этого. Так? Таким образом, он полностью успокоил свой ум и, погрузившись в медитацию, продолжал поклоняться Верховной Личности Бога. Вдыхаете в Алмате, выдыхаете в Киеве. Так нужно. К началу пятого месяца Друва Махарадж, сын царя, научился управлять своим дыханием так хорошо, что мог стоять на одной ноге неподвижно, как колонна, полностью сосредоточив ум на парабрахмане. Это дыхательное, пранаям называется. Он подчинил себе свои чувства и их объекты, и таким образом сосредоточил свой ум на образе Верховной Личности Бога, не позволяя ему отвлекаться ни на что другое. Ум не позволял отвлекаться никуда. Когда медитирует таким образом, Друва Махарадж завладел Верховным Господом, повелителем всех живых существ, на котором держится все материальное творение. Три мира начали дрожать. Тут мы остановимся. История уже страшная, видите. Миры дрожат, поэтому пока хватит. От вас мир должен дрожать, от санкиртана яги. Это наша практика. Люди на самом деле хорошо воспринимают киртан. Ну, в России и Украине на каждый день киртан, круглый год. Так, круглый год. Но надо посвятить этому жизнь, чтобы было больше харинам, на которых можно также книги, просад распространять. Это наше лицо, движение. Это радость, экстатичная радость воспевания святых имен. Люди все больше и больше привлекаются харинама санкиртаной. Не уменьшается интерес, увеличивается, углубляется тоже. Важно, чтобы он у нас поддерживался, преданных, потому что кроме нас, преданных, никто не будет это распространять, не сможет. Не в состоянии просто. Невозможно. Мы получаем посвящение, чтобы участвовать в миссии Господа Читания. Это наш путь. Чтобы был энтузиазм, нужно просто избегать оскорблений. Так, просто говоря, конечно, это не просто, этому нужно учиться, на это потребуется время. Как избегать оскорблений? Даже не говорится не совершать, избегать оскорблений. Избегать. Стараться избегать. Это хорошая практика. Без оскорбительного воспевания это према. Према бхакти. Она входит в сердце человека со святым именем. Вместе со святым именем пробуждается. И все, что там составляет его конструкцию материального существования, все тает. Все превращается в нектар. Как сахар может быть твердым, а может раствориться. Так тонкое тело растворяется все. Особенно ложное эго очень важно. Оно очень колкое, очень жесткое, очень тонкое. Оно так проникает, как тонкая игла, а потом инфекция попадает туда. Это такой болезненный элемент очень. И наше существование на вот этой вот игле такой тонкой формируется. Крепкая, алмазной прочности игла. И очень тонкая. Почти невидимая. И самая прочная при этом. Очень хитромное устройство. И только святое имя говорится. Харернама, харернама, харернама и векевалам. Только святое имя. Никакого другого пути, который может проникнуть туда, в сердцевину. Растопить вот эту твердость, вот эту вот аханкары. Вот эту самовлюбленность, так еще можно сказать. И вот эта любовь начнет проявляться ко всему. Любовь к Богу, значит, любовь будет проявляться ко всему. Естественно, человек будет желать добра всем живым существам, будет делать какие-то благие вещи, распространять сознание Кришны. И мы можем это делать как правило предписания, еще не имея любви, но выполняя эти правила предписания как аскезу, мы тоже очистимся. Наше воспевание станет лучше, чище, еще чище, потом экстатичным. Материальное тело всегда источник страданий. Киртан всегда устраняет эти страдания, освобождает наш ум. Киртан не должен прекращаться. Когда мы спросили первого саньяси, который, первый саньяси, который проповедовать приехал к нам, он сказал, что очень удивительно, почему в России развивается сознание Кришны. Это очень удивительно. На Западе и в Индии очень удивляются вайшнавы. Мы спросили, почему они удивляются, чем удивляются. Мы повторяем Хари Кришна, все делаем, а что тут удивительного? Он сказал, но удивительно в том, что у вас нет храмов. Раз. У вас нет книг Прабхупады. Два. У вас нет саданы, должны, три. Вас преследуют власти, четыре. Ваши лидеры сидят в тюрьмах, пять. Вы еще даже не слышали, что такое читание Чаритамрита. И вы развиваете движение Хари Кришна в СНГ. Это очень удивительно. Мы подумали об этом. Да, нам далеко, что были храмы и книги еще, и сколько предстоит работы, чтобы все это было. Тогда мы спросили тогда, что же нас держит в сознании Кришны, в чем причина? Говорит, я думаю, это ваша привязанность к Хари Кришна мантре, это все. У вас больше ничего нет. И вы целиком зависите только от святого имени, от регулирующих принципов, и все. Это достаточно, чтобы начать целое движение, смотрите. Не обладая еще большими знаниями, сейчас столько семинаров, и иногда мы видим, что преданные начинают еще спорить, там, кто что правильно говорит, кто неправильно, кто во что верит, еще вот столько всего, столько всякой. А ведь нужно просто воспевание внимательно, где мы избегаем оскорблений, мы забываем про это, что мы ради каких-то философских доктрин начинаем критиковать друг друга. А суть-то в другом совсем, не в философских доктринах. А в выводе вед, вот что нам нужно, Прабхупада дал. Не веды он нам дал. Веды практически уже утрачены, их нет. После Будды уже почти не осталось ничего. Часть вед только восстановлена. И сейчас все веды восстановить не представляется возможным. Что-то утрачено, что-то сожгли мусульмане, что-то там, что-то рассеяно по всей Индии, не собрано, до сих пор веды не собраны. Но вывод вед нужно знать, что сосредоточенно и постоянно нужно воспевать святое имя Бога. Все, век Кали, это вывод. И от этого мы должны зависеть. Этот вывод вед представлен в Шримад Бхагаватам, в Бхагавадгите, в Читане Чаритамрите. Прабхупада эти вещи нам дал. Все, достаточно. Однажды он сказал, достаточно одной Бхагавадгиты. Если у вас есть Бхагавата Пурана, то зачем что-то еще? Так же написано здесь. Если у вас читание Чаритамрита, там есть и Бхагавадгита, и Бхагавата Пурана. Все цитируется. Все подтверждает только одну вещь. Сиддханту, вывод всех ведических писаний. Вывод. Вывод всей веданты. Что это такое? Это святое имя Бога. Больше ничего. Не нужно больше ничего. И если мы избегаем оскорблений, если мы не избегаем оскорблений, мы еще и не можем, конечно, нам нужно еще изучать просто культуру, нравственность, варны и ашрамы, свой долг понять, чтобы как-то стать смирением. Может быть, гороскоп посмотреть, что там у меня, боже мой, Раху, да? А, понятно. Или там еще какая-то штука страшная. Просто чтобы успокоить свой ум, да, иногда нужно вот эти вспомогательные вещи, но не думайте, что это есть ведическое знание еще. Ведическое знание – то знание, которое связано с преданным служением. Это подлинное ведическое знание. Вьясадева к этому пришел в конечном итоге. Без Шримад-Бхагаватам все веды бесполезны. Описывается само Бхагавата. Поэтому не тратьте время на какие-то вот многие-многие разделы знаний ведических. Если это вам нужно для проповеди, вы можете изучать что хотите. Но проповедь означает, что вы приводите людей к святому имени, к регулирующим принципам. К Шри Прабхупаде, к Парампаре. По Парампаре передается именно имя Кришны. Гаудия Вайшнавизм к этому. Завершает как бы ту Парампару, заключительное слово дает. Брама Мадава Гаудия, Гаудия Сампрадая, где Господь Читания пришел, а что же он дал? Он все привел к выводу, последнему, окончательному. Воспевайте святое имя. Все ведическое знание здесь есть. Значит, о чем бы мы ни говорили, о чем бы мы ни начинали проповедовать, хоть через косметику, хоть через автосервис, можете проповедовать так, что люди бы воспевали Харе Кришна. Вот и все. В итоге. Даже веды не нужны. Через автосервис можете это делать. Кто-то через астрологию, кто-то через аюрведу, кто-то еще как-то. Не имеет значения. Но суть в том, что цель наша должна быть одна. Это святое имя. Только святое имя. Когда-то я пытался своей матери объяснить там Бхагавад-гиту, как-то философию. Она говорит, мне это сложно, все сложно. Я говорю, тогда повторяй Харе Кришна мантру. А говорит, в это я верю. Я думаю, боже, я столько времени тратил на какие-то объяснения косвенные. Тут она просто, в это я верю, почему, непонятно. Или людям говоришь, что, другое, третье. И как только говоришь про освященную пищу, они сразу оживают. Как я хочу, как ее делать, освященную пищу? Верят в это? Каким-то образом душа чувствует, что все просто на самом деле. Что ничего сложного нет в нашей жизни, оказывается. Все же надуманные сложности, искусственные сложности все. Итак, святое имя повторяется в благоприятное время дня, в ранние утренние часы. Прабхупада сказал, что если вы до 10 утра не повторите 16 кругов, вы в мае. Этим днем вы в мае. Ну, строго говоря. Вот мы стараемся хотя бы до 10 утра закончить свои 16 кругов. Бывает это непросто. Если вы живете вашими, это просто. Если живете дома, это непросто. Родственники могут быть непреданные, полупреданные, непреданные, еще какие-нибудь. Враги даже могут быть преданных. Дети могут болеть, кричать, требовать что-то. Время на работу, или вы устали, поздно пришли, или вы поругались с женой. 2 часа скандалили, и все время кончилось. Дом есть дом. Дом — это дурга, это материальная крепость. И все же, если мы принимаем какие-то аскезы, у нас будет время всегда для преданного служения, для воспевания святых имен. И когда проблемы стали вдруг увеличиться в какой-то момент, когда греха с хашем стал распространяться шире и шире, проблем стало больше в Исконе, и преданные спросили одного гуру, а что же нам с этими проблемами делать-то? У нас на самом деле куча проблем. И в движении, и в менеджменте, и в храмах уже везде проникают какие-то неудовлетворенности. Говорит, я думаю, что мало киртана у вас. Просто мало киртана. Он сказал, 2 часа каждый день нужно петь киртан. Все ха-ха-ха-ха-ха, Махарадж, ну где мы возьмем 2 часа еще на киртан? Тут надо жабу 2 часа, еще что-то, на работу. Еще 2 часа, он говорит, я говорит, знаю, просто, говорит, это хорошо. Помните, что это хорошо. Хорошо каждый день 2 часа киртан еще петь. То есть, когда у нас есть время, что мы должны делать?
Петь киртан.
Совершенно верно. Ну, лично у меня нет... У меня такое чувство тоже. Когда я вижу, что ученики поют киртан, мне становится легко. Когда я вижу, что они не поют киртан, мне тяжело. Думаю, почему-то они сидят и не поют киртан. Время же есть. И не поют, сидят. Стесняются. Господи, Боже мой. Господи Иисусе, сохрани, упаси вообще. Что за ложное эго такое вообще? Стесняются петь святыми, преданные вообще. А что они там думают, непонятно. Что они ничего не думают вообще? Они что, шастры не читали, что ли? Они стесняются петь кирту. Как бы дал вообще? По ложному эго. Это что такое вообще? До чего дожили, а? Искон называется. Святое имя вне правил предписаний. Можете петь хоть ночью. И где угодно. Прямо около милиции можете выйти и петь. Вы не нарушите закона Божьего, конечно, вы нарушите законы государства, может быть, но перед Богом вы будете чисты, вы останетесь невинны. Это превратится в лилу какую-то, знаете. Потом все будут вас вспоминать со смехом, с экстазом. Мне преданно рассказали, как в одном городе под Москвой их взяла полиция. Оказывается, в какой-то там день траурный, они начали харинаму веселую прямо перед отделением милиции. Ну, преданные, наивные же. И их всех там связали, их там все посадили, сутки держали там все. Они там сутки проповедовали и пели киртан сутки там. В итоге все отделение милиции получило книги там, ну и... Потом все вспоминают, конечно, было ну, страшно и больно, но потом вспоминают экстаз. В наше время всегда любая харинама заканчивалась в милиции. Каждая харинама в милицию заходили потом. Там была лекция. Харинама на улице, лекция в милиции. И потом нас вся милиция уже знала этого гарнизона, понимаете? Уже нас с нами не связывались. С нами же просто разговаривали там, ну как-то так. Потому что уже знали, кто такие преданные. А потом говорит, что-то вас давно не было. Кто-то сказал, в Питере это было. Это, ты не знаешь, что это они разговаривают? Нет, не вижу. А кто такие? Поют там, идут они. Так это же наши, русские Хари Кришна. Наши. Наши русские Хари Кришна. Исконно русские. Смеялись преданно. Это старая шутка, древняя шутка. Не знаю, кто первый это придумал. Исконно. Мы исконно русские, мы всегда говорили. Так, шутили с ними, с властями. Итак, где есть оскорбление, вы мне расскажете сейчас. Первое оскорбление, вот эта сторона.
Критиковать преданных, полностью посвятивших распространение святого имени.
Не слово критиковать, не точное. Поносить. Именно вот такая злобная, да, критика. Есть же критика конструктивная, добрая вещь. Иногда необходимо, чтобы что-то улучшить, исправить. А завистливая критика – это вот злобное, это оскорбление. Значит, мы видим недостатки, но мы не должны ненавидеть за это людей. А это будет оскорбительно. Второе оскорбление. Третье оскорбление хором, пожалуйста. Иногда мы не можем сразу выполнить наставление, но мы можем готовиться к этому, как бы подойти к этому моменту можем со временем. То есть мы не отвергаем никакие наставления. Мой гуру Махарадж сказал мне однажды про грехастхашем, а я не любил говорить о грехастхашеме. Я проповедовал отречение всегда. Жил как саньяси с женой. Вот, и проповедовал отречение, как Шримад Бхагаватам. Но он мне однажды сказал на одном фестивале, я, говорит, хочу что-то для грехас сделать. Может быть, написать какую-то книгу для них. Ну, какие-то общие моменты, чтобы у них лучше были отношения, чтобы грехас хашем был лучше. И на меня посмотрел. Я подумал, вот еще. о грехастах мавью эту писать. Он сказал, ну я не говорю, что ты должен это делать. Гуру Махарадж видит все так. Может быть, ты найдешь кого-то, кто бы мог составить такую книгу в помощь семейной жизни, духовной. Ну да, Гуру Махарадж, я постараюсь, даже уже вот знаю, куда пойду, да, попрошу преданных. Угу. Потом он меня посмотрел. Не сказал. Просто я хочу, чтобы грехасти в Исконе были счастливы. У него слезы полились. Так, думаю, Гуру Махарадж, дай-ка я возьму за это дело. Так он дал наставление такое. Это не было насилием, видите, никакого насилия. Никакого насилия. Это из сердца в сердце. Я подумал, действительно, это же правильно, это же надо. Греха с хаджем, я стал вдруг размышлять и подумал, это же очень ценно. Если мы говорим о нашем адхарме, о воспитании нового поколения, о рожденных детях в семьях, это же ценно. И с тех пор я стал думать, и потом через какое-то время, я не знаю, может быть, несколько лет, пару лет прошло, я написал книгу «Греха с хаджами», вот под этим влиянием. Интересно для меня было, что некоторые преданные сказали, что не пришли в Искон через эту книгу. Я говорю, а что ж там такое было там? Говорит, вот какое-то было чувство такое, что понравилось это. Это по милости моего Гуру Махараджи произошло. Так я встал как бы ногами на землю, я стал понимать и другие вещи, также важные. Не только вот на уровне как бы философии и отречения Нагьяны и Вараги. Нужно еще и бхакти. Бхакти для всех, не только для саньяси. Для саньяси это гьяна и варагья. Бхакти для всех. И для детей, и для женщин, и для мужчин. Это, видите, Кришна говорит, кем бы ты ни был, вайшья, там, шудра, женщина, домохозяйка, не философ, нет. Достигаешь совершенства при помощи бхакти. Четвертое оскорбление. Раскатилась по всей этой, по всему Вриндаван-парку. Пятое оскорбление. Не доверять таким образом, да, преувеличением. Шестое оскорбление. Чудеса. А какое толкование нужно давать? Имя Кришны и сам Кришна одно и то же. Все. Ну, неверующим говорит, просто вибрация, трансцендентная вибрация, Прабхупада говорит, очищающее сердце. Чета дарпана маджанам. Этот текст говорит, это очищающая мантра, все. Это тоже правда. В высшем смысле мы должны знать для себя, те, кто получил святое имя по парампаре, должны знать, это сам Кришна, все. Не нужно добавлять туда или убавлять что-то. Остальное дело нашей веры. Вот туда мы стремимся, вот на этот уровень. Вот на такой уровень твердой веры. Седьмое оскорбление. Совершать греховные поступки в расчете на очищение святого святого. Бхактивинода Такур приводит пример, как может совершиться такая парадха. Один саньяси привлекся молодой красавицей и подумал, ой, мне запрещено, это плохо, греховно, я саньяси. Но если я ей буду проповедовать, и она привлечется сознанием Кришны, я ей дам посвящение в святое имя, она будет мне служить таким образом, как ученица, я буду наслаждаться ее служением и обществом. И даже если какой-то грех случится, мы вместе будем воспевать святое имя и очистимся. Она же вайшнави станет. Ничего страшного. Святое имя могущественно. Он ей проповедовал, дал посвящение и так совершил ту самую отвратительную аппаратку. Это Бхактивинода Такур пишет, что такое это. Пропада просто говорит, грехи человек совершает, надеясь, что святыми его очистит. Любые грехи. Просто так. Восьмое оскорбление. Благоприятные, да, материальные, материалистической деятельности. Девятое оскорбление. Неверующим, да. Проповедовать неверующим. Десятое оскорбление. Сохранять, да, материальные привязанности. Одиннадцатое правило тоже знаете, да? Невнимательное воспевание или воспевание без веры, это как синоним. Без веры, значит, невнимательное, невнимательное воспевание. Оно является источником оскорблений. И ведет в имперсонализм майяваду. Уводит. То есть невнимательное воспевание уводит в имперсонализм. А внимательное, то есть с верой, развивает бхакти. Одна и та же практика, поэтому вот так описывается. Бхаринама чинтамани.